Нурлан Мадиев. Сегодня для завтра. Часть первая. Глава первая. Незваные гости. Избушка знахарки искусно пряталась среди ветвистых елей. Снег игриво отражал лучи просыпающегося солнца. На грубом топчине, укрытый домотканым одеялом, спал Егор, отрок лет 17. Внезапно чуткий сон покинул его, и он, встрепенувшись, сел. Лес молчал, но парень уловил смутный, доносящийся издалека лай собак. Кто-то приближался к его уединенному жилищу. Неторопливо встав, накинул на себя старую шубейку и вышел во двор. Справив нужду, посмотрел на дорогу и вскоре разглядел конных всадников, сопровождавших розвольни. За ними, едва различимы в утреннем свете, шли охотники с собаками. А кто находился далее, уже было не разглядеть. Вернувшись в помещение, он подбросил поленья в печку, убрал все со стола и стал ждать незваных гостей. Дверь распахнулась с треском, и дюжие дружинники внесли в избу раненого князя. Его положили на стол, и стон боли вырывался из уст его светлости. Багровая кровь сочилась из глубоких ран на боку и ноге. Дружинники застыли у стола, словно каменные изваяния. В избу шагнул боярин, облаченный в соболью шубу, властным взглядом окинул присутствующих и рявкнул. «Где знахарка?» Егор, потупив взор, ответил. «Уж две седмицы, как она на погосте!» Боярин скривился, не в силах выносить мучительные крики своего сюзерена, и, сверкнув глазами, потребовал. «Лечи князя, сопляк! Не справишься, жизни лишу!» Был ли тот незваный гость боярином, Егор доподлинно не знал, однако для себя так окрестил командовавшего вовсю заезжего. Мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, какие гнилые задумки воплощает в жизнь этот начальствующий субъект. Плясать под его дуду парень изначально не собирался, однако только сейчас окончательно решил, что и как он будет делать. Итак, боярин задумал убить своего сюзерена, а вину свалить на лекаря, стало быть, надо сделать наоборот. Князя вылечить, а боярина... приговорить и всю грязную работу выполнить руками князя. Егор обвел взором присутствующих. «Кто готов отдать жизнь за князя?» Дружинники в один голос выразили готовность. Взгляд Егора и всей дружины устремился на боярина. Тот, не выдержав общего напора, вынужден был пробормотать невнятное согласие. Егор отобрал двух дружинников и боярина, указал им сесть на лавке возле раненого. Остальным приказал покинуть избу. Когда дверь за ними закрылась, по безмолвному повелению Егора, князь, боярин и двое дружинников погрузились в сон. Наступила звенящая тишина. В окошко заглядывали воеводы и другие служивые. Они видели, что Егор повернулся к образу в углу и склонил голову в молитве. Но это был обман для отвода глаз. На самом деле Егор приблизился к пациенту и совершал едва уловимые пасы руками. Князь потерял много крови. Не беда, у боярина та же группа и резус-фактор совпадает. Так что добавим, сколько потребуется, а не хватит, так займем у подельников, если подойдет. И раны на боку и ноге начали затягиваться, оставив после себя лишь тонкие рубцы. Егор не случайно выбрал боярина и именно этих стрельцов. Достаточно было того первого сканирования, чтобы заподозрить неладное. Вскоре картина произошедшего прояснилась, и стало ясно, что случившееся на охоте не случайность, а тщательно спланированная западня, в которой главную роль играл боярин и его приспешники. Именно он уговорил князя отправиться на охоту в лес, чтобы там, в глуши, осуществить свой коварный замысел. Двух дружинников князя боярин подловил на мелкой краже и подкупил, намереваясь впоследствии избавиться и от них. Как, впрочем, и от знахарки, если князь переживет нападение вепря. Все шло по злодейскому сценарию, но сей дворянчик не учел одного, что вместо знахарки появится Егор. Поначалу это даже обрадовало дворянина. Лечить князя будет юнец, наверняка не сведущий в лекарском деле. Но дальше все пошло не по задуманному. Отрок оказался сильным колдуном, подчинившим волю боярина и дружины, заставив их плясать под свою дудку. Затаив злобу, боярин решил отыграться позже, но вдруг осознал, что князь, если выживет, не простит ему такой подставы на охоте, приведшей к его увечьям. Боярин сосредоточился на том, как завершить задуманное злодеяние и не дать князю выжить. Но у Егора были свои планы на завершение криминальной разборки их благородий. Боярин и двое его подельников внезапно начали слабеть и таяли на глазах. Заговорщиков охватила такая немощь, что даже встать без посторонней поддержки они более не могли. Свыше 2 часов уже продолжалось лечение князя. Воевода начал проявлять беспокойство, но в этот момент увидел в окно, как лекарь жестом позвал того в избу. Первым делом он бросился к больному и облегченно вздохнул. Князь спал, бледность отступила. Егор пояснил, что князь будет спать до полудня следующего дня, но поскольку сон у князя чуткий, вести его надобно осторожно, со всей бережностью. Боярин и дружинники же едва слышно стонали, тщетно пытаясь подняться. На немой вопрос воеводы Егор пояснил, они отдали свои силы на восстановление здоровья князя. Им нужно будет хорошенько подкрепиться, и со временем все пройдет. Незваные гости спешно покинули лесную избушку, как-то неуютно чувствовали они себя в присутствии колдуна, а по-иному никто его и не величал. Все настолько торопились и были поглощены своими заботами, что ни у кого не возникло мысли отблагодарить Егора за спасение князя от лютой смерти. С другой стороны, в первую очередь этим должен был заботиться боярин, но его самого еле живого уложили в розвальни, так что если бы он и был способен думать в этот момент, то мысль об оплате услуг лекаря не появилась бы у него в голове ни при каких обстоятельствах.
Глава 2. Как все начиналось. Вечером после ужина Егор, глядя на огонь в печи, пытался вспомнить, как же все это начиналось. В тот год он закончил сессию и уехал помогать деду-леснику. Помнится, дед попал в больницу с переломом шейки бедра, и Егор как раз возвращался от него в их лесную избушку. Автобус довез Егора до нужной остановки, а дальше он добирался по тенистой дороге, уходящей вглубь чаще. Еще, помнится, болела нога. Да, тогда он был инвалидом с детства, правая нога была короче левой и часто болела, особенно после длительной ходьбы. Он уже прилично углубился в лес, и до избушки оставалось самую малость, когда его догнала машина мажоров. Черный Гелендваген остановился немного впереди, двери открылись, и четверо парней покинули салон. Они молча направились к Егору. В руке самого крупного мажора была бита. Другие, на первый взгляд, были не вооружены. Егор узнал одного из них, видел его как-то в институте, тот учился на старших курсах. Между ними не было никаких терок. Ранее они нигде не пересекались и даже не были представлены друг другу. Егор заметил, что все четверо были пьяны и, скорее всего, обкурены. В таком состоянии им было море по колено, и даже сам черт не брат. Как назло, с собой у Егора не было ничего, чем можно было бы обороняться. Один из мажоров сплюнул и обозвал Егора убожеством, который портит прекрасную природу их края, и что это надо исправить. Далее последовал замах биты и крики поддержки собутыльников. И Егор довольно удачно увернулся от первого удара, но пропустил следующий и охнул, левая рука будто полыхнула огнем, а острая боль на секунду выключила сознание. Однако удар промеж ног с последующим заламыванием руки бейсболиста позволило отобрать у него биту и нанести ею ответный удар. Егор целился в голову, но подвела покалеченная рука, да и нога запоздало двинулась в нужную точку. Остальным парням очень не понравилось, что одного из них так быстро вывели из игры, и они толпой набросились на Егора. Неудивительно, что вскоре он был сбит с ног, и его начали пинать тяжелыми берцами. В какой-то момент его коллега по учебе стал что-то искать на обочине. Найдя искомое, он подобрал нож, отбитый в самом начале драки, и в следующий момент вогнал его в живот лежащему на дороге Егору. Пнув его еще раз напоследок, мажоры поковыляли к машине, где за рулем сидел их подельник, присосавшийся к бутылке с пивом.